Мы пскобские. Мы другие?
В чем-то, да.
Тогда какие?
О том, что позволяет нам сохранить идентичность и оставаться русскими, в передаче «Мы пскобские».
В детстве свои игрушки я хранил в большой плетеной корзине. Чего в ней только не было, от деревянных самоделок и переводных картинок до заводских изделий со сложной механикой. Среди игрушек, я помню, была глиняная свистулька в виде лошадки. Как она попала в мою коллекцию, я понятия не имею. Игрушки-свистульки во все времена были востребованы, причем не только дети ими развлекались, но и взрослые. В фондах Псковского музея-заповедника хранятся сотни образцов керамических игрушек из разных районов. Этот промысел не забыт, и сейчас есть в России мастера, в том числе и Псковской области, которые делают игрушки-свистульки. Несколько образцов местного производства мне показала заведующая сектором декоративно-прикладного искусства областного дома ремесел Наталья Бочина. Очень характерный звук, и каждая свистулька звучит по-своему, по-особому.
Такие керамические игрушки, свистульки, они что вообще, в каждой деревне можно было встретить псковской? Если даже я вот помню, она у меня была.
Я думаю, что практически в каждой деревне, потому что ведь было очень много ярмарок, которые проходили не только там большие, там Псков, Остров, там Опочка, да, а были ярмарки, которые проходили в деревнях, где были праздничные храмы, там, допустим, вот я знаю вот историю в Псковском районе, были ярмарки в Мелётове, в Большом Загорье, в деревне Ручьи, и на ярмарке, конечно, привозили очень разный товар. Вот. А поскольку керамики делали все-таки очень много, ну, известно наше вот это луковской промысел, вот то, что сейчас называется завод «Гончар», этот промысел по документам известен 200 лет. А городская керамика, она имела свои ориентиры, вот эта роспись, вот это вот более такое изощренное изящество форм, характерно для городского вкуса. А в деревне нужно было огромное количество керамики. Молоко, это же не трехлитровые банки, которые сейчас можно купить, какие хочешь, или пластиковые ведра. Очень ценились скринки чернолощеные, потому что в них был очень хороший отстой сливок. И даже вот когда мы бывали в экспедициях, нам отдавали только битые эти скринки. Как вот рассказывали старые мастера, топили березовыми дровами, затем закрывали, когда не закончился еще. Не полностью сгорели дрова, и вот этот дым, ну, еще добавляли туда всякие масляные составы, там, чтобы черепок пропитывался вот этим дымом. Ну, и мы так сами решили, что, наверное, вот этот березовый уголь, да, вот этот вот дым, он как адсорбент работал, и поэтому очень хороший отстой сливок получался. Все хозяйки про это говорили. Вот, и когда делали столько керамической посуды, много, то попутно всегда, это во всех регионах, это не только у нас, всегда делался попутно такой легкий, веселый товар, доступный всем, его делать могли и женщины, это не такая тяжелая регулярная работа, и даже дети лепили игрушки-свистульки. Свистулька имеет, ну, такую специальную форму, там внутри делается такой закрученный такой цилиндрик с отверстиями, сверху делается фигурка, и эта игрушка, она свистулька. Ну, известно, что свистулька имела вообще изначально, ну, такой обрядовый тоже, она участвовала в каких-то таких...
То есть это не игрушка была?
Была не игрушка, так же, как куклы. Сейчас очень много мифотворчества по поводу вот этих кукол. Если заглянуть в интернет, то можно подумать, что у женщины на каждый случай жизни вообще была своя кукла. Придавалось такое значительное сакральное значение. А свистулька, она участвовала в каких-то... Потому что это музыкальный инструмент. Причем свистульки делали очень разные по звуку, с разным количеством отверстий, которые тоже давали различный совершенно звук. Юрий Павлович Шпигальский после войны, Великой Отечественной войны, на Псковском рынке покупал игрушки, свистульки. И это известно и в его коллекции, и из воспоминаний. Вот я была довольно достаточно близко знакома с Ольгой Константиновной Ершакуни, его вдовой, она рассказывала об этом. Конечно, свистульки делались везде. И детский товар, как вот сейчас дети идут, там несут в руках эту сладкую вату, вот так же они с ярмарки шли и несли в руках свистульки. Это был копеечный товар, который быстро расходился и также быстро делался.
Так, вот они имели разные формы, да?
Да, вот это наши свистульки. Ну, вот история вот этих игрушек такова. На нашем заводе, на Псковском, который назывался вот в то время завод экспериментальных художественных изделий, работали потомственные гончары и потомственные мастера. Среди них был такой мастер Смазнов, который где-то, наверное, в 50-е годы тяжело заболел, и после него осталась у семьи такая коробка с необожженными и нерасписанными игрушками, которые он делал. Причем это реально очень традиционные по форме, по образности игрушки. Это такая фигурка, коровка, это лошадка, это такая свинка с такой характерной вот основательной...
С дырочкой в боку.
Да, пластиковой. Ну, дырочки в боку – это для звука, ага. А вот дырочки сзади, куда надо дуть.
Ага. Конечно, свистулька не саксофон, не тромбон и не флейта, но определенные навыки обращения с этим, позволение сказать, инструментом надо все-таки иметь.
Ну и можно услышать вот такой вот замечательный звук.
Я думаю, а звуки что... все разные всегда?
Ну, они по-разному звучат, да. Этот не очень удачный свисток. Так. Но ведь тоже свисток надо уметь делать.
Это
а это такая лошадка. Но у нее такая длинная шея, что она похожа немножко на жирафу.
Да.
Но это лошадка.
Ну ничего.
Ну, свисток – это вообще керамика, она требует очень большого мастерства при работе. То есть, так же, как нужно уметь сделать большой сосуд, чтобы он был ровный и не, при обжиге там не повредился, да, так же вот сделать свистульку нужно обладать достаточным умением. Так вот, вот эти игрушки, нашла их Ираида Александровна Городецкая, которая работала в музее, которая была поразительно интересным человеком, очень увлеченным. Она работала в историческом отделе, ну, ты помнишь это, да? А потом в художественном отделе открыли такой сектор декоративно-прикладного искусства. Ираида была заведующей, и она сама увлеклась очень керамикой. Она очень талантливый была человек. У нее был абсолютный музыкальный слух, прекрасный голос. Она замечательный экспозиционер, там, художник. И она занялась серьезным художественным творчеством и, в частности, керамикой. Вот керамическая игрушка. Ее заслуга, конечно, в том, что она привлекала очень большое внимание к этому. Это сейчас этим интересуется, да? И как бы сейчас не новость увидеть игрушки, свистульки там на ярмарках. А в наше там в советское время это был, ну, такой...
То есть она не встретила понимания такого,
нет,
да?
Абсолютно.
Это были 70-е годы.
Да. Но потом, вот в 78-м, по-моему, году вышло постановление партии правительства о возрождении и развитии народных художественных промыслов.
Да, помню, было
да.
Такое.
Угу. Да, и, ну, как у нас партия сказала, надо, коммунист ответил, есть.
Да, и беспартийные тоже.
Да, беспартийные тоже. И, конечно, в планах музея появилась такая графа, значит, вот возрождение, развитие народных художественных промыслов. И тогда реально начались какие-то такие интересные дела. Я тогда вот начала работать в музее, ну, попозже. И мы тогда, были живы потомственные вот эти мастера, и мы попросили для выставки сделать коллекцию икринок. Таких вот, какие он делал, их закупил в музее. В музее есть вообще хорошая коллекция керамики. Можно вообще сделать очень интересную ретроспективную такую выставку, на которой показать, вот как шло вот это развитие. Сейчас ручная керамика как бы не новость. Очень много мастеров, художников, причем разного уровня, разных вкусовых стилевых направлений. В Смоленской области там вообще колоссальное количество гончаров, которые работают вот как индивидуальные мастера. Их там что-то 40 человек. Керамику все знают нашу вот заводскую, и есть несколько мастеров, которые работают. А игрушки такой, свистульки, в промышленном масштабе сейчас, конечно, не делают. Есть такая мастер Елена Румянцева, керамистка. Она замечательные делает игрушки, свистульки, но совершенно такие оригинальные и своеобразные. Вот одна тут у меня есть такая ее фигурка.
Что она изображает?
Ой, она, Лена делает огромное количество таких образов, воплощает в своих игрушках. Обычно это с таким юмором фигурки, это тоже, ну, женские фигурки, зверюшки, какие-то групповые сценки, просто потрясающе интересные, и они у нее всегда очень хорошо звучат. С очень хорошим свистком, с красивым звуком.
Вот Наташа сказала, у вас были экспедиции, ну, в музей в свое время очень много ездил, и одной из целей экспедиции, ну, часто, вернее, во время этих экспедиций находили такие игрушки, это было довольно нередкое явление.
Мы не находили эти игрушки, потому что...
Не дорожили, наверное, просто.
Да, не дорожили, потому что вот хочу сказать, что у нас сейчас проходит кукольная выставка, она очень симпатичная, там много авторов. Но когда мы собирали эту выставку и вообще как бы работая с мастерами и с районами, мы просим собирать сведения о народной игрушке, о народной кукле у людей. О псковской, потому что в интернете там воронежская, белгородская, там очень много. К сожалению, мы не находим почти никакого материала. Вот. Но я думаю, что свистулька все-таки была такая псковская. Она имела вот такие очень пластичные, основательные такие формы, вот такие, которые свойственны вообще нашей народной керамике. Ну, такая вот по форме крупная, весомая такая фигурка, которая, конечно, ну, ориентирована на всякий животный мир. То есть это лошадки, уточки, вот там свинки, собачки, кошечки, лошадки. То есть то, что вот было характерно, это был простой мотив. Я уверена, что если делали кирпичи, обязательно делали какие-то...
Попутно, да?
Обязательно, конечно. Да что ж там бегают дети, внуки, не слепить какую-то забаву, правда? А такие вещи, я думаю, крестьяне, когда в семье вот это была какая-то линия, там делать кирпичи там или какие-то предметы, связанные с обжигом глины, да, то обязательно это был такой навык, который вообще сохранился в кончиках пальцев, и генетически люди это всегда знали и помнили. Я думаю, что... Вообще крестьяне умели делать колоссальное количество работ.
Да, это точно. Это универсалы были.
Это были поразительные люди. И я понимаю, что для того, чтобы выжить вот так вот, да, нужно быть высоко грамотным человеком.
Все керамические игрушки сделаны с любовью. Мастера старались сделать свистульку так, чтобы не только ребенку, но и взрослому человеку захотелось взять ее в руки, послушать, как она звучит. Послушать, подивиться и порадоваться. А если несколько человек, скажем, на ярмарке соберутся с такими свистульками, то получится импровизированный оркестр.
Вообще все региональные предметы народного искусства, они имеют свою совершенно определенную эстетику и пластику или цветовое выражение. Если вы насмотрите псковское, скажем, ткачество, то вы, придя в там, музей этнографии, где просто вывешен ряд текстилей, вы сразу увидите и скажете, вот это псковское. Хотя они очень похожи на наших соседей, да? И также и керамика. Есть определенные формы во всей пропорции керамической, определенный цвет полива, если это полива, да? То есть все равно наши вещи, вот я, например, их узнаю, потому что, ну, всю жизнь я как бы связана
да,
с тем,
вы специалисты
что, да. Допустим, те же смоленские вещи, у них совершенно по-другому там строится венчик, там высота там шейки, там этой кринки, она совсем другая. Вот, то есть, а вот спросите гончаров, они по фамилиям знают. Даже не просто современные вещи, которые мы узнаем, потому что сейчас каждый художник стремится кстати, выразиться так, как никто еще не выражался.
Да.
Вот, то есть,
чего только не делать
да,
с собой.
Да, чего только с собой не делать. Я скажу новое слово, которое еще никто не говорил. Да? Народная культура, она все-таки традиционность, вот эта устойчивость формы, да, такая преемственность, это главные качества народного искусства, они складываются регионально. И передаются вот из рук в руки из семьи в семью.
Ну, сейчас свистульки не делают уже, да, не промышленным способом.
Нет,
но,
ну вот...
Ну, какие-то, может быть, отдельные.
Да, мастера делают. Очень много приезжает из Белоруссии мастеров, вот, скажем, на нашей ярмарке можно их увидеть. Они всегда со свистульками показывают их. Их очень много. А у нас есть вот, ну, 2-3 мастера, которые делают свистульки. Самый известный, я сказала, это Елена Румянцева, замечательный керамист.
Их покупают? Да,
конечно,
покупают.
Их покупают. Многие люди коллекционируют. Во-первых, детям это очень нравится. Потом это тоже такое, ну, как бы необременительное во многих отношениях вещь. Это и сувенир, и как бы недорогая игрушка ребенку, и приятный подарок, и забавная штука такая.
А вот заметь, несмотря на такую индустриализацию, уже тут такие технологии, которых даже не знаешь, что это такое.
Да.
вот интерес к таким вещам, он не исчезает. И все равно находятся мастера. Да?
Да.
Это как люди из прошлого, да, которые это делают, которым это интересно. Есть люди, которые это собирают, да, которым интересно это покупать. Это все равно не уходит. То есть, вот эта магия, магия вот этой старины, вот этой древности, генетически все равно мы с ней связаны будем.
Это совершенно поразительные вещи. Вот я смотрю на людей, которые сейчас занимаются, скажем, народным костюмом, вручную делают текстиль для него. Это же колоссальная работа, которые сами выращивают лен или сами придут шерсть, делают ткани, там, сами расшивают, полностью повторяют крой костюма. Это потрясающе интересно, но я вам хочу сказать, в этом есть, конечно, может быть, так ученые там смеются, но это, в этом есть и генетическая память, и совершенно необыкновенное ощущение причастности вот к такому большому прошлому, которое за каждым плечом, да, то есть там такие воспоминания о прошлом, которых мы даже не можем не осознавать. И интерес вот к свистульке, там, к керамическому производству, к такому кручному, да, он всегда был, а сейчас очень яркий. И я тоже всегда с интересом за этим наблюдаю, потому что я-то понимаю, вот, когда я нахожусь в экспозиции, где изделия народных мастеров, я думаю, что был бы аппарат, который можно измерить там, положительные всякие импульсы, там был бы самый, наверное, высокий уровень. Но я могу сказать, приходите в нашу экспозицию, и вы получите огромный запас положительной энергии и эмоций. Вы видите результат, а за этим стоит колоссальная работа. Нужно, там, я уж не говорю о том, что там заготовить глину. Сейчас, кстати, с глиной такие проблемы в Пскове, потому что приходится глину нашим керамистам привозить чуть ли не за границы. Вот. Вообще, как бы, ведь глину каждый мастер готовил для своего сына. Это было очень долгое дело. Надо было ее специально обработать, там, залить в яму водой, чтобы она стояла там чем дольше, тем ну, определенное количество времени, лучше лет, когда она отстаивалась, становилась пригодной к работе. А затем нужна же была печь, да. Причем печи делали разные. Вот делали в берегах рек, вот как у нас мастера делали, с двумя выходами. То есть нужны были дрова для этого, нужно было гончарный круг, надо было научиться обрабатывать эту глину. То есть это колоссальная работа. А получаешь вот в результате какую маленькую штучку такую симпатичную.
Свистящую.
Да, свистящую музыкальную, да.
Я никогда не играл на музыкальных инструментах, должен признаться. Можно сказать, впервые делаю это. Итак, соло на свистульке. Не судите музыканта строго. Играю, как могу. И вот в этом однообразии вот этого звука есть какая-то вот так, какое-то такое совпадение резонансное, да, наших внутренних вибраций и вот этой музыки.
Да, и хочется это слушать.
И слушать.
Горловое пение.
Горловое, да.
Можно, они без конца сидят и исполняют вот эти свои, не знаю, композиции.
Как бы
мы их назвали. На самом деле человек просто так, наверное, разговаривает с природой.
Это такое слово, тоже новободное слово, такая своего рода медитация была, скажем. На ней же ведь и взрослые, да, на этой свистульке тоже играли.
Конечно. Я уверена, что это не предмет совершенно непростой, что, может быть, очень многие вот эти, ну, сейчас всякие существуют представления о том, как их использовали, где, может, наверное, в этом есть какие-то обрядовые такие старые знания, которые...
Забыты просто.
Которые забыты.
Да-да, это не детская игра была, точно, совершенно верно.
Когда делались вот такие с большим количеством, такие так называемые окарины, да, с большим количеством вот этих отверстий, которые создают различные тоны звука, то я думаю, что это не очень непростые вещи. Поэтому очень часто люди обращаются к ручному творчеству, к ремеслу, потому что это есть внутри.
Да.
И это созвучно человеку.
Наше время в эфире заканчивается. С вами был Анатолий Тиханов. Всего доброго!